подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні мой суразмовця, білоруський лікар, акушер-гінеколог, лікар ультрагукової діагностики Станіслав Соловей, який працює у Одеській клініці під час війни. Добрий день, Станіслав.
Вітаю.
У 2021 годзе пасля шэрагу арыштаў і пасля звальнення вы былі вымушаны з'ехаць з Беларусі ва Украіну, а калі пачалася вайна, вырашылі застацца ва Украіне і працягваць працаваць. І мы размаўляем 9 чэрвеня раніца, што адбываецца ў Адэсе, як прайшла ноч, ці ў бяспецы вы.
Парадоксна, сьогодні я ровненько в этот день не в Одессе, у меня выходной, і я поехаў в Кропивніцкі в гості. Ночь, в принципе, прошла спокойно. Воздушной тревоги не более того. Благо Одесса сейчас не Николаев, не Севердонецк, не Лисичанск. Нет такого интенсивного обстрела. Но регулярно тревоги. И как-то живешь в ожидании того, что можешь услышать взрыв, можешь увидеть взрыв. Такое. Скорее уже немножко привыкли к такой ситуации. Постоянно витающая угроза.
А чего вы боитесь?
Это уже не сказал бы, что это страх, это просто ты понимаешь опасность. То есть это ты живешь и понимаешь опасность текущего положения. Такого, что сидишь и боишься постоянно, этого нет. Да, когда рядом что-то взрывается и ходуном ходят стены дома, ну да, это немножко, это страшновато. Но в целом ты просто осознаешь, что постоянно есть угрозы. И просто немножко постоянно должен так, держать это в голове.
І, напевно, коли працюєш, так про гэтую пагрозу крыху і забываєш, так?
Коли працюєш, це допомагає відвлечься, то есть ти не обращаєш на це внимання, якщо, звісно, не відкриває тривогу в цей момент.
А як змінилася ваша праця за часи війни? Що формально змінилося, що психологічно змінилося? Які процедури, можливо, скасувалися, щось тебе додалося?
В принципе, жизнь вся поменялась во время войны, но по большому счету в глобальном плане изменения небольшие. Да, если начинается тревога, лучше спуститься в бомбоубежище. Понятно, что это такая индивидуальная безопасность. Понятно, что операцию никто не прекратит, если она уже началась, воздушная тревога. Но если тревога началась, операцию можно отложить, ее, конечно, лучше отложить. Много людей уехало из города, опять-таки много людей проезжали через Одессу как через транзитный пункт перед дорогой дальше в Европу или в Восточной области. В первый месяц, наверное, очень многие воспринимали Одессу как потенциальную цель для высадки десанта или для еще каких-нибудь акций, поэтому очень много людей уехали. Сейчас, скорее наоборот, стали люди активно возвращаться. Хотела... почувствовали относительную безопасность.
Я хотела запытаться про ваших пациенток, это женщины. Можно уже проанализовать, что изменилось с лютого. Вот, например, тяжарных женщин стало больше, чем меньше. Те есть, те идут женщины на аборты. Те есть пациентки, женщины, яких сгвалтовали. Так? Те пропускают женщины, например, плановые огляды.
Ну, скажем так, насчет прерывания беременности трудно сказать, потому что мы этим, наша клиника этим не занимается. План очень сильно изменился. То есть многие пациенты, кто пропускается плановый осмотр, это, наверное, сейчас самое меньшее из того, что происходит. То есть это действительно есть. Многие пациенты приходили с запросом, что нужно быстро исправить, если это возможно, скорректировать здоровье, потому что предстоит дорога на Запад. Кто-то, наоборот, приходил проверить свое здоровье с позиции, что перед уездом на Запад. Кто-то был с острыми проблемами, которые должны были проходить и операции, должны были быть и какие-то обследования, которые откладывались просто по причине, скажем так, происходящего безумия. В принципе, было сильно изменилось. Плюс стрессовый фактор еще у многих людей сейчас стоит. То есть люди не знают, что делать, как делать. Сейчас уже более-менее все привыкли, но первый месяц тотальной растерянности, не знают, что делать. В гинекологии многие операции можно откладывать, в принципе, давать определенную терапию, и операцию можно определенную срочку по времени выиграть. Вот поэтому в этом плане мы более благодарны специальности, чем, условно, не знаю, урология или онкология, где время не позволяет так сильно тянуть.
Питання про планування дітей, про тяжарності під час війни, по ваших назіраннях. Ну, натурально, напевно, гэтага стала менш, але тым не менш гэта ёсць. Што з гэтым адбываецца? ці глядзяць жанчыны, што ну трэба нараджаць цяпер, так, не важна, што вайна, жыццё ідзе.
Скорее, ну, есть и такие, поэтому, скорее, большинство планирует, что да, вот мы хотим, но дождемся окончания этой войны, то есть что нам делать сейчас, чтобы как подготовиться к беременности, которая, то есть, вот, не прямо сейчас, но вот, надеемся, что в очень ближайшей перспективе. Скорее так стоит вопрос. Станислав... То есть они об этом активно задумываются.
Станислав, хотела запытаться, но вы белорус, белорусский доктор. Что вы отчували, коли с белорусской территории летели ракеты, коли с белорусской территории и шли российские войски? Ти доводилось вам чуть попроки? Ти было у вас свое внутреннее такое ну, неприемное отчувание, что я белорусь, и белорусы я тут в некоторой ступени все равно несу отказность за то, что робят улады Беларуси?
Тяжелый вопрос. Мне, наверное, очень понравился комментарий доктора Комаровского, что белорусов мы сейчас пожинаем плоды того, что Беларусь оставили одну в 2020 году. Была даже такая мысль, что ну, предупреждали же, ну говорили, ну началось. То есть такое ощущение, что если Россия... Ну, я не верю, что Россия нападет. Просто не верил, потому что ну, такую войну не выиграть, а смысл начинать то, что невозможно выиграть. Вот. Но все-таки напало, и то, что Лукашенко будет с четкой связки с Путиным, будет любые его прихоти, это я понимал, об этом я не сомневался. И это попытались доносить до украинцев, что он продался, он не друг, он не союзник, он просто, по сути, марионетка. Он ставленник Кремля, и нельзя ему помогать. Обожжетесь. Ну, вот я думал, что обожжутся на другом, но, к сожалению, обожглись на войне. Определенную ответственность, ну, конечно, еще ощущаю. То есть здесь не коллективная вина, а скорее коллективная ответственность. По-большому, я считаю, скорее это так.
Я чула расповеды беларускіх журналістаў, якія ўжо шмат гадоў працавалі ва Украіне, што апошнім часам некаторыя украінскія калегі, з якімі яны працавалі ў розных украінскіх выданнях, адвярнуліся, спынілі кантакты з імі. Ці было так, што вот з вамі перасталі гаварыць, перасталі кантактаваць просто за тое, што ў вас беларускі пашпарт?
По большому счету нет. Такого с моими коллегами не было. Определенные негативные контакты были, но они, в принципе, очень легко разбиваются одним вопросом. А вас не смущает, что я сейчас нахожусь в городе, это еще первый месяц было, которые могут сейчас человек, который бомбят, которые могут пытаться захватить вас все, что я остался, хотя у меня есть возможность выехать. Меня же никто на границе не задержит и даже еще там ускорит мой отъезд. На этом вопросе, в принципе, людей понимают, что что-то тут не то, и я явно не враг. У нас на работе я не единственный доктор из Беларуси, поэтому, в принципе, коллеги знают наш, скажем так, бэкграунд, почему многие из нас приехали, почему кто был именно вынужден переехать, как я. То есть не просто приехал, просто давай сменю место жительства, поищу себе интересную перспективную работу. У меня был переезд вынужден. Знаю, что у меня были, скажем так, и отсидки, хоть и короткие. Плюс немного те, кто коллеги, кто воспринимал скептически все эти, скажем так, наши рассказы о ужасах, происходящих в Беларуси, говорили, ай, что там у вас? Зарплата хорошая, дороги хорошие, ну, такой стандарты пропагандистские. После начала войны сказали, ну, да, мы были неправы, понимаем. То есть мы думали, что вы преувеличиваете, но какие-то у вас такие мелкие внутренние проблемы, а оказалось нет. То есть мы не ожидали, что действительно настолько все страшно.
Коли можно про это сказать, сколько белорусских докторов в вашем шпитале в Одессе, працуя под час войны, допомагая людям лечить людей?
Если можно ускользну от этого вопроса, меньше, чем было до войны, но, скажем так, сейчас слишком неспокойное время, поэтому... Я бы не хотел об этом говорить с учетом из уважения к своим коллегам.
Сразу
больше, чем, скажем так, я далеко не единственный доктор.
Я ведаю, что у Беларуси не только докторы, у Одессе не только белорусские докторы находятся. Несколько годов уже там працуя головным режиссером одесской оперы Вячеслав Чарнуха-Волич. Ёсць іншыя людзі, ёсць беларускія добраахвотнікі, служаць у тэрытарыяльнай абароне Адэсы. Ці можна казаць пра тое, што склалася вот такая ўжо беларуская дыаспара Адэсы, і што яна моцная, што яна актыўная?
тяжелые сегодня, к сожалению, вопросы. Диаспора была действительно очень большой до войны. Да, с ее началом многие выбрали для себя, скажем так, релокацию в другие страны. Очень много людей остались. Остались, как вы сказали, люди, которые помогали территориальной обороны, одесской полиции. Она, скажем так, я считаю, что диаспора была довольно дружная, но недавно была очень грустная история, был конфликт между батальоном Костя Калиновского и добровольческими отрядами из Одессы, поэтому я бы не хотел тему комментировать, потому что она в любом случае мне очень болезненно отдается, поскольку и там наши, и там наши, а любые конфликты, они никогда не идут на руку, но я считаю, что то, что произошло, не должно было в принципе происходить. Поэтому я бы не хотел бы про это особо даже общаться. Это очень... Это, скажем так, конфликт между батальоном Костя Калиновского и... Или уже, точнее, уже, наверное, полком Костя Калиновского и ребятами, кто добровольцами в Одессе, меня подкосил больше, чем все, что бы творил ГУБОП, КГБ в Беларуси за последние 2 года.
Сумно, что так кажется. Сумная тема. Так, я хотела еще ведать, про что вас запытаться. Вы працавали у беларускай сістэме аховы здароўя, працавалі ва ўкраінскай сістэме аховы здароўя ў мірны час і падчас вайны. Калі параўноўваць гэтыя дзве сістэмы, ну і ўкраінская сістэма аховы здароўя падчас вайны і мірная, гэта таксама як бы паказвае яе трываласць, калі яна працуе па-ранейшаму ў такіх складаных умовах, то якія вы бачыце галоўныя адрозненні? Чым вы бачыце перавагі ўкраінскай сістэмы, перавагі беларускай сістэмы?
Ну, преимущество беларускай сістэмы в цэлым я вряд ли смогу сейчас назваць вообще. Если сравнивать ее с украинской, то у украинцев очень хорошее преимущество. Скажем так, она более гибкая. То есть, если у нас ты можешь лечить только согласно стандартам Министерства здравоохранения и прочее, то в Украине ты можешь спокойно использовать американские стандарты, европейские стандарты, это проводится внутренним приказом, ты работаешь так, как работает, скажем так, самая передовая медицина, она более гибкая. Ты не ждешь, пока это утвердит Минздрав на своих заседаниях, на своих коллегиях, то есть ты можешь гораздо быстрее идти в ногу с современной медициной, она более гибкая. Соответственно, люди, которые здесь работают, более ориентированы на Европу, то есть гораздо большего процентного соотношения свободное владение английским. Очень многие люди стараются ездить на обучение в европейские страны, то есть более современно, гораздо шире допуск лекарств на украинский рынок. То есть Корея здесь она более свободна, да, со своими проблемами, со своими нюансами, но она более свободна, и она из-за этого более быстрее адаптируется к изменениям, скажем так, нежели белорусская. Белорусы должны делать ровно то, что позволено, а не то, что положено. То, что многие приказы и протоколы не обновлялись, там, не то, что годами, а десятилетиями, это никого не волнует. И получается, у докторов сразу возникает вопрос, ты должен лечить так, как у тебя прописано в инструкции, или так, как уже положено. Тут же есть многие моменты, когда доказано, что эти методики уже неэффективны или даже вредны, или эти методики уже не применяются. Но ты их должен использовать, а иначе ты нарушаешь приказ. Либо ты должен заниматься бумагообразительством, списывать, почему именно ты это не используешь. Но все равно ты окажешься неправ, если будет какой-то разбор.
Станислав, вы сказали про тое, што вы не бачыце ўвогуле ніякіх перавагаў беларускай сістэмы аховы здароўя. Гэта тычыцца цяперашняга яго стану ці таго ж, ці, напрыклад, калі мы параўнаем, што было да 2020 году, да мірнай рэвалюцыі, пасля якога вот пачаліся рэпрэсіі ў дачыненні лекараў і ад'езд масавы лекараў.
Наша система, это скорее связано с событиями после 20-го, потому что очень сильно наша система держалась, по сути, на голом энтузиазме. То есть на тем, что люди в свое свободное время, свои деньги, чему-то куда-то ездили, чему-то учили, что-то пробовали внедрять, просто потому что у них там болела за это душа. То есть сейчас, в силу сложившейся ситуации, поэтому не просто нанесен удар, поэтому просто, ну, это разрушено. То есть тот энтузиазм, который был, у нас он просто выбит. Все люди, очень много людей уехало. Единственное преимущество, которое можно поискать, но это скорее не преимущество, это удобно врачу в определенный момент, но это плохо для пациента. У нас очень быстрый, так можно сказать, допуск к телу. То есть если мы возьмем наших французских коллег, оперирующих, так быстро, как начинают оперировать в Беларуси молодые врачи, этого не происходит. То есть у нас возможность сделать операцию за первые 2 года работы в каком-то районной больнице. Наши хирурги делают, молодые, делают операции там раз в 10 больше, чем там, условно, не знаю, там, французские врачи там, с 5-летним стажем, а то и с 10-летним. Просто потому, что нехватка кадров, и просто потому, что некому больше, набери работы. То, что при этом страдают пациенты, это уже особо никого не, это никого особо не волнует в плане Минздрава. То есть тебя просто посылают отрабатывать в какой-нибудь районный городок небольшой, где вас там 3-4 человека, ну, не справишься, твои проблемы, ну, подумаешь, пациент пострадает. Главное, ты же врач, врач, вот и работай. Год интернатуры, а в этом году вообще полгода интерны работали с ковидом, остальное время они работали по плане интернатуры. За полгода подготовить хирурга, ну, это просто смешно. Это очень грустно, очень. Даже в Украине обучение интернатуры стали 2-3-годичные, как и положено во всем цивилизованном мире. Ну, невозможно со студенческой скамьи за год сделать оперирующим доктором, который может принимать самостоятельное решение и не вредить при этом пациенту. У нас это держалось, ну, к сожалению, такая система есть.
Некалькі тыдняў таму мы ў рамках круглага стала гутарылі з вамі і іншымі дактарамі пра праблемы, з якімі сутыкаецца прыватная медыцына ў Беларусі. Я б нават ні слова праблемы выкарыстала. Вы гаварылі пра смерць прыватнай медыцыны, прыватнай медычнай сістэмы Беларусі, што, ну, скосна пацвердзіў Александр Лукашэнка не так даўно, адкрываючы паліклініку, ён сказаў, што прыватнай медыцыны наеліся, а будзем вот всю увагу на дзяржаўную медыцыну накіроўваць цяпер, ну, пры тым, што закрываюцца і праходзяць праз шэраг праверак вядомыя медычныя цэнтры прыватныя, а пры тым застаюцца прыватны цэнтр, напрыклад, Мерсі, так, які набліжаны да ўлада ў Беларусі, і ў якім, як бы, ну, цяпер фактычна такі ёсць прагноз, выказваецца, што практычна гэта застанецца адзінае месца, дзе можна платныя медычныя паслугі будзе атрымаць. Як вы цяпер глядзіце на перспектывы прыватнай медыцыны, на тое, што адбываецца з ёй, ну, ці ўвогуле захаваецца яна?
Ну, понимаете, как таковой, если сравнивать его с той же украинской, у нас, можно сказать, что и не было. У нас это в основном была амбулаторная помощь, и относительно недавно стали появляться относительно небольшие хирургические вмешательства. То есть про большую там, онкологическую хирургию, там, реконструктивную, в платных центрах этого практически не было. Это было просто относительно такая базовые элементы хирургии, максимально сохранная. В Украине полноценные частные клиники, которые оперируют все, что угодно, любые объемы операций, любые сложности операций, и они дают фору многим государственным клиникам, являясь реально сильно экспертными центрами. То есть у нас она и так была очень сильно в ограничениях, очень сильно зажата. Сейчас гайки докручиваются просто, ну, мягко скажем, очень сильно. Я думаю, докручиваются просто из разряда деньги. То есть ты либо будешь в связке с правильными людьми или правильными компаниями, либо ты не будешь работать. Зачистка конкурентов. То есть оставят платную медицину в виде там, того же Мерси или других аффилированных центров, но ее просто будут уничтожать. Действительно, относительно и как класс, то, что платной медицины быть не должно, все должно быть одинаково, и как элемент бизнеса, мы хотим денег.
Вы былі адным з арганізатараў незалежнага прафсаюзу медыкаў у Беларусі. Гэты рух быў вельмі актыўны некаторы час. А маглі б вы расказаць, наколькі масавая гэта была з'ява, пакуль яго не спынілі рэпрэсіі, ці ў некаторай ступені такая нефармальная арганізацыя медыкаў засталася, ну, кантактавання хутчэй, таму што рэальных магчымасцей змагацца за свае правы цяпер няма. Як гэта было і што цяпер з гэтым усім адбываецца?
Скажем так, мы живы по большому счету, то есть мы являемся частью свободного профсоюза белорусского, мы законная организация, продолжаем работу. Да, сейчас отстоять свои какие-либо права, но это практически невозможно, то есть все суды, ни один суд даже заявление не примет, то есть мы работаем в условиях, скажем так, непрекращающихся, не меняющихся ситуации, по сути, с августа 2020 года. То есть возможности работы внутри Беларуси у нас, мягко скажем, очень сильно ограничены. Это действительно была очень сильная волна, но очень быстро, скажем так, подрезали крылья. То есть был получен, ну, по сути, был похищен один из наших активистов, кто имел доступ к базе данных. И по большому счету, под пытками был получен доступ. Ну и, соответственно, дальше пошли просто превентивные репрессии. То есть четыре клиники, которые, грубо скажем, участвовали в создании этого профсоюза, ядром, по ним прошлись репрессии, пошли дальше пошли черные списки, вызовы на ковер, где-то угрозы, где-то просьбы. Люди лишались работы без возможности устроиться на новую работу. То есть, ну, руки мы не опускаем, но возможности пока немножко, мягко скажем, ограничены.
А могли б вы сказаць, ну, прыблізных натуральна лічбах, і іх складана мець вельмі дакладныя, як шмат медыкаў праз рэпрэсіі былі звольныя, былі вымушаны з'ехаць, якая частка это медычных работнікаў Беларусі, і якая частка медычных работнікаў цяпер за кратамі?
В тюрьме, по-моему, что только 5-6 человек, если мне не изменяет память, в этом плане можно посмотреть публикации в белых халатах, они вот очень хорошо это отслеживают. По-моему, что только 6 медицинских работников сейчас находится. Невозможно сказать, сколько человек уехали из-за репрессий. То есть людей, кто, грубо скажем, знает, что он в черном списке, его уволили, таких как Надежда Петровская, таких как я. То есть те, кто был вынуждены уехать, и уже не сможет устроиться, или там Елена Белая, их не так много, как тех людей, которые косвенно коснулись репрессий, и они просто превентивно уехали, потому что не согласны. То есть считать ли это то, что они были вынуждены уехать из-за репрессий? Да, они были вынуждены уехать из-за репрессий, хотя они напрямую их не коснулись. Я думаю, счет идет даже уже не на сотни, а на тысячи сотрудников. Просто большинство не будет афишировать свой отъезд по многим причинам. Во-первых, если ты не попал под каток репрессий, зачем провоцировать лишние себе проблемы? У тебя остались там, не знаю, там, друзья, родственники. В конце концов, у наших паспорта имеет срок жизни, грубо скажем. То есть через уже и сейчас, и с каждым годом это будет все больше, люди, которые были вынуждены уехать по причине именно политических репрессий полноценных, они столкнутся с тем, что они останутся без документов. Потому что обновить паспорт хорошо, приезжайте в Беларусь. И ровненько до границы, где тебя арестовывают. Поэтому те, кто уезжал по причине несогласия, по причине репрессий в стране, но которых не коснулись, они не будут рубить последние мосты и делать публичные заявления. Просто потому что ничто не знает, что будет через полгода, год, два, три.
А у вас обрублены эти мосты?
Ну, скажем так... Чего-то мне кажется, что если я решу вернуться домой, первый адрес, где я посещу, первый дом, который я посещу, это будет на улице Володарского, ну, скажем так. Я прекрасно понимаю, что меня ждет в Беларуси. Арест, тюрьма.
А те глядите вы на Украину, как на краину, у якой вы будете интегроваться и будете працавать, ну, достатково долго, как бы, что вы уже не на валисках, а вы уже... Ну, як бы прыняли для себя рашэнне, што ваш дом цяпер тут?
Скажем так, я не знаю, насколько эта ситуация затянется. Я надеюсь, что она закончится вот прямо сегодня, а еще лучше вчера. Я этого не знаю. Но, к сожалению, я понимаю, что это может и затянуться, поэтому вопросами интеграции, если это можно так назвать, и поиском работы, и устройства какой-то жизни я занялся практически там буквально через там, неделю-две после переезда, когда пришла немножко в норму, ну, когда прошел тот первый стресс после переезда. Это делать, к сожалению, необходимо, потому что как там нужно что-то есть, нужно где-то жить. Поэтому в любом случае те, кто переезжает, сталкиваются с вопросом, что просто сидеть на чемоданах и ждать возвращения, это можно было себе позволить там, в августе, там, в октябре, ну, в ноябре 2020 года. Сейчас, я думаю, это слишком сильный оптимизм. Я, к сожалению, я понимаю, прекрасно понимаю, что огромная проблема будет с тем, что как много из белорусов вернутся домой, когда все это закончится. Не если, а когда. К сожалению, я понимаю, что многие медики уезжали и до 2020 года просто потому, что на Западе условия работы в разы лучше, чем в Беларуси. А те, кто был, кого подтолкнули, скажем так, к такому переезду, кто и вроде не планировал, но в связи с ситуацией решил на переезд, попадут в ту же ситуацию. А ради чего возвращаться? То есть чем дольше люди остаются в эмиграции, тем меньше вероятность того, что они захотят вернуться даже на постоянное жительство в страну, даже когда все это закончится. Но в любом случае, я уверен, что все, кто хотят, чтобы у дома в Беларуси было все хорошо, был мир, была адекватная власть, и даже несмотря на то, что ты там уже не живешь. Не думаю, что кто-то обрубает концы, что горишь там все синим пламенем, мне уже неинтересно. У всех болит душа за то, что происходит в Беларуси. Каждый примет решение сам, захочет ли он вернуться, не захочет. На этот вопрос у меня про себя, к сожалению, ответа нет. Равно как я не могу сказать, если 20 февраля меня спросили, вот хорошо, война вот началась завтра, ты останешься или уедешь? Я честно, это немножко бить кулаком в грудь, да я, но это немножко... Пока ты не попадешь в ситуацию, где нужно сделать выбор, ты не можешь быть уверен на 100%, что какой выбор ты сделаешь. Я знаю одно, я очень хочу вернуться домой. Но я не могу быть уверенным, что через 5 лет, через 20 лет, мы встретимся из такого же разговора, и я не буду разговаривать с вами, условно, из Одессы. Несмотря на то, что в Беларуси уже 20 лет будет прекрасная страна, и все люди будут счастливы.
Станислава, мое опошнее пытание. Вот вы прочинаетесь раницей и открываете телефон, ці компьютер, глядите новины, так? Якую новину вы чекаете?
Первое, на самом деле, сейчас больше всего я ожидаю одно. Хотя бы перемирие или мира в Украине. Я понимаю, что можно шутить про ту шутку, что сейчас, как старый анекдот, мужчина по каждое утро приходящий в магазин, берущий газету, смотрящий первую полосу, кладет ее и уходит. На вопрос, что вы ищете, я ищу некролог. Некрологи с другой стороны. Нет, этот некролог будет на первой странице. Я прекрасно понимаю, что ни отстранение, ни даже смерть диктаторов не меняет ситуацию сразу. Не Путин пришел в Бучу и всех расстреливал. Не Путин пускает ракеты. Не Путин стреляет, не Путин убивает. Да, его фигура очень важна в этой ситуации. Но вся система, выстроенная им, система, выстроенная Лукашенко, она не исчезнет сразу с их исчезновением с политической жизни или при их естественной или их убийстве, или их естественной смерти. Поэтому я не ожидаю ни их смерти, ни их отстранения. Это слишком долгая ситуация. Первое, чего я жду мира. Начать хотя бы с этого. Второе, чего я жду, забастовок в Беларуси.
Дякую вялікі. Будзем сачыць за тым, што будзе адбывацца і якія навіны будуць у Беларусі, будуць ва Украіне. Гэта быў беларускі лекар, адзін з арганізатараў незалежнага прафсаюзу беларускіх медыкаў, акушэр-гінеколаг, лекар ультрагукавой дыагностыкі Станіслаў Салавей, які цяпер працуе ў Адэскай клініцы. Дзякую вам вялікі, всяго найлепшых.
Дзякую вялікі, всяго найлепшых.
Пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.